Беседка на Радио ВОС.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В этом выпуске программы мы беседуем с Ларисой Юдиной, художественным руководителем культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Свердловской региональной организации, певица и руководителем студии эстрадного вокала «Шанс». Лариса, добрый день, мы поздравляем вас с юбилеем, и могли бы вы вкратце для наших радиослушателей рассказать о своей творческой биографии?
Добрый день. У меня родители, в принципе, творческие люди были, и поэтому, как бы, наверное, иначе не могло случиться. Да вообще, я вышла на сцену в первый раз, когда мне должно было исполниться 5 лет. Вот 22-го у меня день рождения, мне должно было исполниться 5 лет. В честь 7 ноября было вусовское мероприятие. Мама у меня работала тогда директором клуба. Оставлять меня дома было не с кем. Ну и поэтому, само собой, что я во всех концертах выездных и местных, и везде. Вот. Ну и решили, видимо, раз пою, чтобы меня не выпустить на сцену. И вот я вышла в канун праздника Великой Октябрьской революции на этот концерт. И первую песню, которую я пела, это «Крейсер Аврора». Мне кажется, я даже тогда не совсем понимала, что это такое «Крейсер Аврора». Для меня это было просто как красивое словосочетание, наверное. Это мой вот такой дебют такой состоялся. В школе всегда я, в принципе, занималась в группе, в ансамбле у Виктора Столбова. Потом поступила в училище культуры, закончила дирижерско-хоровое отделение. И потом пошла работать тоже в клуб художественным руководителем. И параллельно преподавала вокал. Ну, преподавать не сразу начала. Сначала с деток начала. Детский хор у меня был. А потом взрослым. Начала тоже делиться своим, так сказать, опытом. Знаний было тогда еще не так много. Определенный опыт уже был, и поэтому вот начала делиться опытом. Тогда по каналу «Россия» шел конкурс Пугачевой «Фактор А». И я как-то дома так хожу, что-то приборкой какой-то занималась, телевизор говорит. Я занималась своим любимым делом, мыла пол. Я вообще хорошо мою пол, да, прекрасно. Я всегда говорю, если я перестану петь, мне изменит голос мой, как это перестанет мне служить, я вообще профессионально полы мою. Ну и, значит, хожу, слушаю, вот, приглашаем поучаствовать в «Факторе А». Вдруг мне в голову, по наитию, так вот что-то раз в голову, вот надо концерт провести, какого числа, а давай такого, так, на какой день выпадает, ага, на такой, вот. Ну и тут мне также ударило в голову, думаю, что бы не съездить, не попробовать. Вот, поделилась с дочерью, я говорю, что, она говорит, поехали, все, мы с ней никому ничего не сказали, собрались и поехали в Москву на кастинг «Фактор А». А там Пугачева тогда как раз была. То есть там в жюри сидели Пугачева, Николаев, потом кто-то, по-моему, с русского радио. Ну вот самое главное, в общем, Пугачева, Николаев. Ну и все. Я там пела из мюзикла «Чикаго» «Рокси». Ну и, значит, все, если никому ничего не сказали, сели в самолет и полетели. Приехали на этот кастинг. Прежде чем попасть, это было в Лужниках, проходило в Москве. Февраль месяц, по этим Лужникам идем, снег метет. Да, огромная очередь. До того, как дойти до самой Пугачевой, где вот уже до основной сцены, то есть надо было пройти 4 кастинга еще, да. То есть тебя могли срезать на первом, на втором, там, да. Я все эти 4 прошла. Народу масса, там просто, там вот...
Толпа.
Ну, толпа просто. Вот там огромное какое-то помещение такое вот, и просто... множество людей, а знаете, там такой сумасшедший дом, и все ходят, такая, все поют, там распеваются, да, кто-то,
там, значит,
да, все ходят, все поют, все на своей волне, там все друг с другом так общаются. Все-таки я прошла все эти 4 кастинга, дойдя до вот той основной сцены, где сидела Пугачева. Встречал нас, значит, на одной стороне, кто заходил, конкурсантов, нас встречал Чумаков, он, значит, меня спрашивает, вы плохо видите? Я говорю, да. Он говорит, все, я понял. Вот. Но там никто никого не выводил, то есть выводила меня дочь. А они говорят, а как я? Она говорит, не может сама выйти. Ладно. Дочь меня вывела. Значит, я, значит, спела. Пугачева говорит, я вам говорю, нет. А вы, говорит, вообще с какой целью пришли? А почему вам, например, не преподавать? И я такая подумала. Думаю, действительно, почему мне не преподавать? Вы же уже, говорит, ну она видит, мне уже было, в принципе, за 40. Да, и она говорит, так как-то она меня тогда натолкнула. И я помню, вы знаете, у меня даже вот не было никакого расстройства, что вот этот конкурс. Мы тогда в такой какой-то эйфории были. Я выступила, и уходишь на другую сторону. А там встречал Киркоров. Вот. Я вот как сейчас с вами, я до сих пор, мне кажется, что это вообще было как сон. Я даже сама до сих пор. Вот как с вами, я так стою с Киркором, он такой высокий такой, вот. И он дочь мою спрашивает, значит, а ты же сама тоже поешь? Она говорит, ну, пою. А ты почему сама не приехала вот петь? Чтобы? Она говорит, я хотела, чтобы мама, я маму вот привезла. Я хотела, чтобы вот она поучаствовала в этом конкурсе. То есть мы с ним так побеседовали. Я говорю, Маша, а почему мы с ним с тобой не сфотографировались? Она говорит, да как-то неудобно, и как-то не подумали. Да, растерялись даже, да. Вот. И в итоге погуляли по Москве, и не было никакого такого, вот это был февраль месяц, такого, вот, знаете, слетали, что-то зря как-то, вот, что и не надо было, не было. Мы, наоборот, в какой-то такой эйфории полетели обратно, да. Мы так зарядились, там только было людей таких позитивных, талантливых, классных. Они там такой сейшн устроили, походу, пока мы ждали. И вот это был февраль, потом, видимо, я эту мысль доформировала, доносила, как говорится, да, и уже в августе вот получилось открытие, ну вот первый кастинг мы провели в студию «Шанс».
С благословения вот, Аллы Борисовны.
Ну типа да, получилось, что так. Она просто вот такую как-то бросила просто фразу, может она и не думала. Да,
говорит. Ну тоже неспроста, все неспроста.
Да, значит, все не просто так. Да.
Пришла в
голову. А вы, говорит, не думали об этом? Почему вам не преподавать это?
Точно,
да. То есть, ну, конечно, то есть тогда у меня не было там стилиста, чтобы я так выглядела, что там вышла такая. Вообще я не думала, что там же люди приехали с концертными костюмами, выходя на эту сцену. А я думаю, ну, кастинг, послушают, как бы скажут. Ну, я там что-то получше приодела блузочку, брючки там, так, ладно. Вышла простенько так, это все, это без макияжа.
А люди опытные уже были.
А люди-то пришли такие все в костюмах, такие все, вышли на сцену. А вдруг бы они не прошли бы на сцену? А, ну, может, они это по ходу делали, я не знаю. Вот еще какая предыстория. Да. А потом в 2012 году решила, так сказать, создать свое вот такое вот дело. И открыла студию «Шанс», студию эстрадного вокала и звукозаписи. «Шанс» в Ревде. Ну и вот, слава богу, студия уже 13 лет существует, работает. Я работаю, я как руководитель. Ну и, как я всегда говорю, от станка отойти не получается, потому что все равно уже взялась преподавать и как бы до сих пор этим занимаюсь. У меня всегда была мечта, когда я еще только открывала студию, говорю, было бы так бы, я организовывала какие-то мероприятия студийные, я бы, допустим, там учила преподавателей, как вот это надо. Это вот. Но самой до сих пор от станка отойти не получается, то есть до сих пор преподаю.
Но мы об этом еще поговорим. Лариса, вы сказали, что ваша семья была тоже музыкальная. Так вот, все музыкальные семьи делятся на два больших типа. Это те, кто дома совсем не хотят петь или проявлять свое творчество, а другие семьи наоборот. Так же, как и на работе, так и дома приучают своих детей и всегда за застольями, да и в обычные будние дни очень много поют. Какая семья была у вас?
У меня всегда в семье были у нас гости, всегда были застолья, песни, поэтому я очень много знаю песен вот именно тех народных, которые поют за столом. Мне всегда спрашивают, друзья, откуда ты это знаешь? Я говорю, не знаю, это на подкорке, видимо, осталось с детства. Поэтому нет, у меня очень гостеприимная музыкальная семья была, да. Папа у меня играл на баяне немножко даже. Мы с ним пели, жили у бабуси два веселых гуся под баян. Вот, потом папа у меня ходил в хор. Но я уже говорю, меня оставлять не с кем было. И меня все время, я жила в клубе, можно сказать. На хор, папа идет на хор, я иду с папой на хор. Мама идет на танцевальный, я сижу, значит, рядом с руководителем танцевального, значит, впитываю тоже в себя, что потом с куклами со своими дома упражняюсь, их учу танцевать, значит, поставлю их вот так вот кругом и, значит, копирую руководителя танцевального коллектива. Так, это сюда, ногу вправо, там, вот такая.
Интересно очень. Лариса, скажите, были ли в вашей жизни, и помните ли вы о том, когда вы принимали решение, будет ли музыка и вокал в вашей профессии, либо останется это только хобби?
Ну да, потому что, когда я закончила 11 класс, я закончила массажный класс. В Пышме тогда были классы математические, массажные, литературные. Вот я закончила массажный класс, и, в принципе, я могла пойти работать массажистом. Это было, в принципе, востребовано, да, денежная профессия, как тогда считалось. Вот. Я могла, в принципе, поступить в Челябинский институт культуры на режиссура, ведение праздников или методическая работа, что-то вот такое вот. Но я выбрала все-таки для себя путь заниматься музыкой, и я пошла в училище культуры вот на дирижерско-хоровое отделение. Ну и потом у меня был тоже такой период в жизни, это было вот как раз в 2012 году. То есть мне надо было, я стояла перед таким выбором, либо мне продвигаться по карьерной лестнице в общество слепых, что, в принципе, для меня, ну, как сказать, ну, не мое это. И поэтому я решила тогда немножечко отойти от общества и вот заняться своим, так сказать, делом. Вот это тоже выбор, опять же, пал в сторону все-таки музыки. То есть вот два раза так вот кардинально, да. И вы знаете, правильно сказал тогда на конкурсе, вот недавно, который проходил у нас, эстрадный калейдоскоп, Саша Слепцов был в жюри, и он правильно ребятам тогда сказал на закрытии: «Любите музыку, она вам не изменит». Это действительно, я вот с ним полностью согласна, прям запомнила для себя эту фразу. И вот видите, я два раза сделала выбор в пользу музыки, и она меня не подвела, в принципе.
Лариса, я думаю, что вы тоже знаете о том, что во Всероссийском обществе слепых вокалистов достаточно много. Они разноуровневые, есть профессиональные, есть любители, но, в общем, незрячие любят петь.
Да. Наш профилирующий, так сказать, жанр.
Да, профилирующий жанр. Какие бы аспекты вы могли бы назвать, которые важны для незрячего вокалиста, чтобы достичь успеха в этой сфере? На что нужно обращать внимание? Может быть, на что-то нужно побольше заниматься, чем именно для незрячего человека? На что нужно обращать внимание в вокале?
Если вообще речь касается, а вокал, он все равно так или иначе предусматривает сцену, да? Ну, то есть, как вокал, сцена, это неразделимо. Вообще людям сцены, незрячим нашим, я бы в первую очередь порекомендовала помнить о том, что их в первую очередь воспринимают визуально зрячие люди, которые приходят в зал. И поэтому, чего катастрофически не хватает нашим людям, это образа, стиля. Да элементарно, ладно, уже даже могут выйти внешне вот какой-то нечищенной обуви, то есть в каких-то джинсах. То есть это недопустимо. Культура сцены обязательно нужна. И обязательно нужно продумывать все-таки свой образ, как ты выходишь на сцену. Если у тебя есть какие-то видимые дефекты зрения, косметические, да, так скажем, видимые, наденьте темные очки. Это тоже, в принципе, очень хорошая такая вот защита, так скажем, да, и не нервирует зрячих людей, которые сидят в зале, это смотрят. Потому что, и я ребятам всегда об этом говорю, сколько мастер-классов я провожу с незрячими, бывает, вокалистами. Я всегда говорю о том, что вы вышли на сцену, вы еще не спели ни строчки, вы еще ничего не сказали, но люди, которые сидят в зале, они уже составили о вас впечатление, потому что в первые 7 секунд складывается визуально первое впечатление о человеке. Я говорю, а потом будет ли шанс исправить у вас это впечатление о себе? Это еще большой вопрос, знаете ли. Поэтому обязательно незрячим людям надо в первую очередь задуматься о том, как я выгляжу. То есть некоторые же как-то, да, я не вижу, и меня не видят, как бы, да, так не может быть. То есть вы выходите на сцену, это уважение к сцене, это уважение к зрителю, к себе. Вот этого не хватает, да. То есть как одет, что одет. Слава Богу, я пришла к тому, что дочь у меня выросла, мне не с кем стало особо ходить по магазинам, как говорится, да, за одеждой, за все. И поэтому у меня есть стилист. Я, в общем-то, и ни разу не пожалела об этом, что у меня есть стилист, и я с ней сотрудничаю. И вот на ближайшем концерте тоже она продумала все мои образы от и до. То есть она со мной работает весь концерт, она меня одевает. Да, конечно, это может быть материально затратно, но если это же не на постоянной основе, поэтому можно потратить на это какие-то деньги. Да. Прическа, то есть, да, обязательно. То есть внешний вид в целом, да. Прическа, образ, макияж, если это возможно. То есть, если я даже выхожу на сцену, вот бывает, на одну вещь какую-то, да, то есть все равно это надо все продумать. Чего не хватает в плане вокала нашим вокалистам? Эмоции, может быть, над эмоциональной составляющей надо, наверное, поработать нашим людям тоже. Не все могут, как-то некоторое такое есть, вот такое пение какое-то отрешенное, да, такое вот оно. Что вообще такое? Вокал – это техника плюс эмоции. Только тогда мы получаем в результате хороший, качественный вокал. По поводу, что незрячие не двигаются на сцене, но этот вопрос уже вот просто измусолен до такой степени, что уже даже вот тут не о чем говорить. Незрячий человек все равно не может двигаться так, как этого бы нам хотелось. Тем более, если мы ведем речь о слепорожденных. Не может. Даже если их научат делать одно и то же движение, Вот я когда-то видела, мне проще, да, я могу там показать что-то рукой как-то. Вот. Человек, который не видел, он даже этого не может сделать. Он не видел, как улыбаться правильно, лицом работать правильно, он не видел себя в зеркале. Поэтому и если даже его научат каким-то элементарным движением, все равно это смотрится олиповато, как правило, и, в общем-то, не знаю, не считаю, что это нужно. Лучше пусть он качественно поет, чем он некачественно двигается и от этого еще теряет в пении, да, то есть потому что задача усложняется. Вот. Либо должно быть какое-то оформление продумано, либо это видео, да, то есть сейчас это все доступно, чтобы внимание зрителя немножечко отвлечь, то есть он слушает, а сам смотрит на экран, тоже как вариант. Либо это какая-то танцевальная группа, которая сопровождает вокалиста. Это тоже хорошо. Затем, у наших незрячих, как правило, гиподинамия. Это тоже есть такое. А человек, если он занимается серьезно вокалом, если он в профессии, он должен быть все-таки физически подкован. То есть, да, сама я, например, я 10 лет уже занимаюсь йогой. Йогой в гамаках я сейчас занимаюсь. То есть я хожу в тренажерный зал. Честно скажу, перед концертом немножечко забросила, но сейчас вот проведу все и это, восстановлю все это, да. То есть должен быть пресс у вокалиста хороший, должна быть выносливость физическая, да. То есть это каблуки, не каблуки, там, это сколько номеров там стоять. Этого нашим людям тоже очень не хватает, потому что ленятся заниматься физически, а вокалисту это необходимо.
Лариса, расскажите про студию «Шанс». Почему такое название? Как родилась идея этой студии? А главное, как происходит поиск учащихся и преподавателей для студии?
Ну, идея как родилась? Вот я вам сказала, что мне надо было в то время... Появилось у меня желание открыть свое дело. Видимо, уже накопился определенный опыт. Ну, может, какая-то миссия, я не знаю. Вот. И захотелось попробовать. В то время, это сейчас уже, вот это направление, хобби вокальное, да, оно очень, так сказать, распространенное. И преподаватели зарабатывают на нем очень даже неплохие деньги. Потому что сейчас такое замечательное время, когда раньше это называлось самодеятельностью, да, сейчас это замечательное время, когда человек может определить свое хобби, да, и танцы, либо пение, и заплатив определенную сумму, он может заниматься своим хобби, и никто ему ничего не скажет, там, что ты там не так делаешь, не то делаешь, а ему нравится, а он хочет, а он с детства мечтал. Знаете, сколько у меня приходит людей с запросом? Я с детства мечтал, вот у моих родителей не было возможности меня отдать в музыкальную школу. Вообще, вы знаете, как я только, когда со мной знакомятся, бывает, и говорят, а кем вы работаете? Я говорю, я педагог по вокалу. 99% мне на это отвечают, я всегда мечтал петь или мечтала петь. Вот честное слово. Поэтому, когда я только это начинала, вообще это направление было не очень распространено. Город у нас маленький, от бизнеса я вообще как бы далека, да, и я знаю по своей работе, что надо, как надо, то есть у меня уже к тому времени был накопленный опыт. Спрашиваю бизнесменов там местных, как с чего начинать, как вот ИП там, то есть они говорят, что хочешь делать, я говорю, да вот вокал хочу учить, они так у виска крутили просто, говорят, что вообще что ли, кто в нашем городе, кто тебе пойдет петь за деньги? Я говорю, ну ладно, я хотя бы попробую, ну не получится, говорю, ну как получится. Ну и вот мы собрались, то есть вот Виктор Столбов, мой педагог, личный человек, который много меня, как говорится, ввел меня в этот мир музыки, где я осталась. Дима Мясников вот тут где-то ходит, звукорежиссер. И мы втроем стали думать над этой идеей, как это, что это. Вот. Причем все мы трое незрячие. Студия, она для зрячих людей. Студия на коммерческой основе. Это как ИП, да. С незрячими я занимаюсь на базе КСРЦ в Екатеринбурге. А в Ревде это вот такое коммерческое предприятие для абсолютно зрячих людей. Подали объявление в местную газету. Объявили кастинг. Вот. Собрались трое слепых. И к нам должны на кастинг прийти все зрячие люди.
Сколько людей тогда пришло на кастинг?
Тогда пришло, наверное, человек 15, мне кажется. Да. Когда я понимаю, время доходит к 6, мы сидим, Виктор Анатольевич у инструмента Столбов, значит, я здесь. И когда я понимаю, что время подходит, я просто так, меня просто в холодный пот бросает. Я говорю, ребята, что мы наделали? Сейчас придут зрячие люди. Они никогда не видели слепых. А что они будут думать? А как? Они же к нам пришли. Вот. И что? Они говорят, ну, мужчины, я люблю вообще дружить с мужчинами, работать с мужчинами. Они говорят, да ладно, а что теперь-то уже? Все, уже теперь дело-то сделано. Сейчас уже люди придут, что ты начала-то все. Ну и все. Значит, пришли к нам. Есть точно два человека, которые первыми, это было 1 августа, 2012 года. И вот эти двое женщин, они до сих пор остались у нас в шансе. Вот с первого кастинга. Да, да, представляете? Тогда я начинала одна, тогда у меня не было педагогов. То есть, ну, Виктор Анатольевич где-то чуть-чуть преподавал Столбов. Вот. И Дима работал в студии, как студия звукозаписи. У нас же как студия эстрадного вокала и звукозаписи. То есть мы еще занимаемся в студии, пишем. Приходят тоже абсолютно зрячие люди со стороны. Мы пишем поздравления всякие к свадьбам, к дням рождения, там, ну, вот такого плана. Записываем людей, подправляет Дима там вокал. И, в общем, это тоже пользуется спросом. Вот, откуда пошло название «Шанс»? А Андрей Калинин, есть такой у меня тоже ученик, но сейчас он уже состоявшийся вокалист, начинали мы с ним. Он незрячий. То есть раньше, когда я преподавала в Ревде, у незрячих здесь на предприятии, в клубе, Андрей изначально тоже ходил ко мне. У нас как-то в основном так складывалось, что шансон больше, да, ну не такой блатняк шансон, а интеллигентный шансон, как бы. Шансон – это же означает песня, да, в переводе с французского, вот. То есть шансон. Он и говорит, а давайте назовем шансон, а давайте, говорит, он уберем, давайте шанс оставим. Вот это идея Андрея Калинина. А давайте шанс. Я говорю, слушай, а правда так хорошо шанс? Вроде мы даем людям шанс, да, попробовать себе себя тоже. И себе, да, и людям. И вот так вот это название закрепилось. Вы знаете, благодаря тому, что я в свое время вот так вот рискнула и открыла эту студию, да, я лично сама избавилась от многих комплексов, которые так или иначе, они все равно незрячим людям присущи. То есть сейчас люди уже говорят, о, слушайте, мы забываем все время, что вы не видите. Вот, и я забываю. А вначале я долго думала, как я буду объяснять, а как я... Потом я перестала что-то объяснять. Если люди спрашивали, я говорю, вам если что-то интересно, вы меня спросите, говорю, я вам отвечу. Вот. И то есть вот благодаря вот этому своему делу, да, я от многих комплексов, от своих вообще личных избавилась, за что я еще очень благодарна этому такому вот предприятию своему, да. Теперь у меня работает 2 педагога, 2 звукорежиссера, ну и я вот никак не перестану преподавать.
Скажите, пожалуйста, среди учащихся этой студии «Шансы» дети, взрослые, кто эти люди?
У нас
какой?
Возраст от детского возраста, лет с 6 и до плюс бесконечности.
Угу,
то есть
здорово,
приходят люди самые разные.
Разные,
да, да.
Угу. Как бы вам хотелось, чтобы развивалась студия «Шанс»? Чего еще сегодня, может быть, не хватает студии?
Конечно, не хватает. Чего не хватает? Аппаратуры какой-то. То есть все равно мы многое, конечно, что приобрели для себя за это время, за 13 лет. В плане света, в плане звука. Да, но все же, видите, идет вперед. То есть все время техника, она не стоит на месте, она шагает вперед. Компьютер помощнее, конечно, в студию хочется. Технически, то есть затратная вот такая вот, да, идет. То есть это если говорить о материальной части, чего не хватает. А так, чего не хватает, студия наша базировалась в... То есть у нас есть управление Ревдинского завода светотехнических изделий. И в здании этого управления находится клуб. Клуб, который раньше принадлежал предприятию. Теперь самодеятельности как таковой на предприятии уже, к сожалению, нет. И мы являемся арендаторами, то есть вот этого клуба. Там у нас еще и 2 студии как бы есть, да. То есть там зал зрительный, он где-то около 200 посадочных мест. Там у нас стоит тоже свой аппарат. Вот мы арендуем и 2 студии, тоже 2 помещения. Но, к сожалению, зал сейчас находится в аварийном состоянии. Зал закрыли на капитальный ремонт. Неизвестно, когда будут деньги и когда. То есть мы лишились, так сказать, пока сценической площадки своей. А это очень дорогого стоит, когда у студии еще есть своя сцена. Но, к сожалению, пока такого нет, поэтому сейчас ищем варианты, где проводить вот студийные отчетники. У нас раз в 2-3 месяца обязательно бывают отчетные концерты, где люди приглашают своих членов семей, там, да, то есть просто знакомых, друзей, зрителей. И они, как правило, очень тепло и душевно проходят, и люди выходят на сцену, преодолевая свои страхи, комплексы, и вот что-то поют, да, и это, конечно, очень здорово.
Лариса, мало того, что вы из восовской семьи, так еще и очень имеете большой опыт участия в социокультурных мероприятиях Всероссийского общества слепых. Что бы вы могли сказать о том, как меняется социокультурная реабилитация в нашей организации, а главное, как меняются сами вокалисты незрячие? Замечали ли вы какие-то изменения в поколениях вокалистов незрячих?
Ну, меня очень порадовало на последнем конкурсе «Эстрадный калейдоскоп» наша молодежь, потому что они большие молодцы, они начинают владеть. То есть, понимаете, вокал, он как мода, он не статичен, он постоянно меняется. То есть вот и сейчас появилось столько новых приемов, каких-то фишек, которые вот методик каких-то новых. И пение вот нынешних вокалистов, оно, конечно, значительно отличается от пения, допустим, вокалистов там 90-х, 80-х. Они сейчас более техничные, владеют всей этой мелизматикой и так далее. Ну, не буду тут вокальными терминами сыпать. Вот. И, в принципе, молодежь наша, они молодцы большие в этом, они развиваются. Они стараются, я тоже прикладываю руку к этому вокальному их образованию. У меня есть свой телеграм-канал для незрячих именно. С какой целью создавать? Вообще началось все с пандемии. Когда была пандемия, Анатолий Николаевич Халидинов попросил меня выходить чуть-чуть до пандемии. Мы чуть-чуть опередили, кстати. Он меня попросил, я была членом жюри на реабилитационном мероприятии в Перми, тоже эстрадный калейдоскоп. Дала там мастер-класс ребятам. Он говорит, давай попробуем вебинары проводить. И на платформе TeamTalk мы проводили вебинары по вокалу. То есть начали мы в 2019 году, а потом пришла пандемия. Представляете, как вот мы опередили чуть-чуть. Ну и потом что-то у нас как-то с этим закончилось на ТимТоке с вебинарами. Вот. Они остались, кстати, все в Яндексе. То есть можно их там найти. По-моему, в Яндексе, да. ВКонтакте или что-то такое. Вот. А значит, потом я чувствую, не хватает ребятам знаний. Будучи уже несколько раз членом жюри на калейдоскопах, а что я могу им дать, да, за час там времени? То есть, ребята спрашивают, вопросов много. Потом они пишут мне после этих фестивалей, просят меня сделать разборы их выступлений, что не так, что как. Создала свой телеграм-канал и выкладываю там совершенно бесплатно, потому что люди из удаленных мест, они не могут, некоторые материально не могут себе педагога по вокалу найти. Это недешево, в принципе. Если хороший педагог, он себя достаточно высоко ценит. Это недешево. Вот. И не с кем им заниматься, и клуба у них никакого нет. И поэтому вот я решила как бы, ну, такую вот взять на себя миссию, да, и незрячим преподавать вот таким образом, вот через телеграм-канал. Телеграм-канал мой называется «Пояс Ларисы». У нас там есть и канал, и чат, где мы можем обсуждать, делиться своими всякими вокальными произведениями и фишечками и так далее. Упражнения там выкладываю, чтобы люди могли заниматься и свое вокальное мастерство совершенствовать. Вот. Но я надеюсь, у меня, конечно, не получается с достаточной регулярностью это делать, но основная база для начинающего вокалиста там вся в канале осталась. То есть это все можно найти. Сейчас мы уже ушли далеко, поэтому если кто-то захочет вдруг присоединиться, то нужно, я всегда говорю, нужно начинать с самого начала. А то люди начинают с конца, такие увидели, двигаются по ленте. Ага, ой, что-то у меня не получается. Конечно, не получится, потому что тут мы уже ушли далеко, и мы уже работаем и с мелизматикой и так далее. Но, в общем-то, люди откликаются, то есть как это говорится, да, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Вот, значит, это кому-то нужно. Я надеюсь, что будет у меня время все-таки периодически возвращаться и довыкладывать какие-то упражнения, потому что, ну, действительно, людям это надо, это полезно. И если ты накопила, как я, знаете, говорю в этом случае, Бог дал тебе, то есть ты не сам, ничего ты не сам, это Бог тебе дает талант, это Бог тебе дает возможность что-то новое узнавать, а коль Бог тебе дает талант, то ты должен же это все поделиться этим, да, потому что, ну как иначе. Вот. Ну, поэтому я вот стараюсь, как говорится, да, свою миссию в этом выполнять, раз так уже случилось, и делиться, и мне нисколько никогда не жалко, и я очень радуюсь за тех людей, которые потом мне присылают свои работы, говорят, а посмотрите, а вот как получилось. И бывшие ученики ко мне в шанс тоже приходят, зрячие ребята, которые уже как бы выросли из этих штанишек немножко, так скажем, да. То есть они уже стали самодостаточными певцами, такими вокалистами, которых знают в городе. Но должно же быть какое-то стороннее ухо обязательно, да, которое там что-то поконтролит маленько, послушает. Сам это сам, понятно. А послушайте, вот тут может что-то поправить, может что-то как-то тут вот не так. И мне очень приятно, когда они возвращаются уже даже не за знаниями, вот чисто за советом, за каким-то, да, за послушать. Да, это очень приятно. То есть не зря, значит, я... Все не зря.
Лариса, как бы вы могли сказать, какие факторы, может быть, какие качества могут помочь незрячему человеку достичь успеха в какой-либо сфере?
Прежде всего, наверное, человек должен быть, если он собирается, да, достичь успеха в какой-то сфере, он должен быть хорошим профессионалом, который никогда не стоит на месте, а бежит чуть-чуть всегда вперед. То есть постоянно нужно учиться. Постоянно. Я постоянно учусь тоже, да, какие-то методики новые, там что-то нашла, упражнения. Потому что иначе я перестану быть интересной своим ученикам. Иначе ко мне не пойдут. Вот. Ну и для себя тоже. Мне как-то это интересно. Он должен быть увлеченным и очень профессиональным, да, чтобы люди... Конечно же, человек должен хорошо взаимодействовать, уметь с людьми. Неважно, с инвалидами, то есть просто взаимодействовать с людьми. Потому что люди не всегда отвечают. То есть то, что ты отдаешь, то тебе и возвращается. Отдаешь тепло и свет, возвращается тебе тепло и свет.
Многократно.
Знаете, как нас учили, когда мы учились в школе-интернат Мартиросяна? Нам всегда говорили, если вы собираетесь куда-то поступать, не позорьте нашу школу. Вы должны быть на голову выше по знаниям, чем ваши сокурсники. Не вы должны к ним обращаться за тем, что «Ой, вы там бедный, несчастный». Это они должны к вам обращаться еще за помощью. И вы знаете, у меня так и было. То есть оно взаимодействие. То есть если в училище, допустим, я училась, мне было проще. У нас Пышма давала очень хорошую базу знаний, за что я очень благодарна. То есть если они ко мне обращались что-то там в плане там, по литературе, там сочинение, еще что-то. А я к ней могла обратиться, допустим, да, где-то ноты там почитать, где-то еще что-то. То есть у нас было такое взаимодействие. А если бы от меня никакого толку тоже как бы не было, я была неинтересна, то зачем я им, в принципе, да? Они меня нигде не оставляли никогда. Но у меня был тогда остаток зрения получше, но все равно, то есть, конечно, либо люди зрячие, все равно я была с первой группы, они меня нигде не оставляли, мы всегда были вместе, и до сих пор мы в чате, вот они пишем, да, ну, дружим, но общаемся, во всяком случае, дружбы это не назвать. Поэтому, конечно, уметь взаимодействовать с людьми очень важно. Очень важно, как я люблю говорить, правильно мечтать. Да? То есть не просто сидишь такой и мечтаешь. Само по себе, ну, конечно, ничего. Нет, мечтать хорошо. Но над мечтами надо работать. Вот если работаешь над мечтами, то они обязательно исполняются. Это тоже залог успеха. Ну, а работать над мечтами, это что-то надо для этого все равно предпринимать, да? А потом раз, надо же, я так мечтала, я так хотела, все получилось. Да, кажется, само собой. Нет, не само собой.
Череда событий,
да,
и действий.
Да, конечно, конечно. Поэтому вот, наверное, три основных таких момента. Раз я педагог по вокалу, что я хотела бы сказать? Что бы ни случилось, пойте. Это правда.
Живите
очень...
Живите с песней.
Да, пойте, это правда. Это очень помогает во многих ситуациях. Люди ведь приходят, вот в студию даже, они приходят пропевать свои эмоции. Они не столько... Я понимаю же, что я не сделаю из них там великого певца, да? То есть, да, я дам знания определенные. Человек выйдет на какие-то площадки выступать. Очень хорошо. Но в первую очередь люди, женщины особенно, люди приходят пропеть свои эмоции. Это очень важно. Вообще вокал – это больше такое женское начало, так скажем. Дамам обязательно рекомендую заниматься вокалом. Если очень хочется, да, обязательно надо петь. Что еще пожелать? Ну, радоваться жизни, любить всех вокруг, близких и вообще всех любить, да? Я сейчас готовлю свой сольный концерт, и это такой моноконцерт, где я выступаю как певица, как чтец стихов моей любимой Ах Астаховой. Это есть такая, она больше, ну, сетевая поэтесса, как она начинала, да, сейчас она уже тоже дает концерты. Замечательные стихи у нее. Вот. И есть там такое стихотворение у меня в программе. «Ветер гонит печаль, море шепчет, живи, так, чтоб не было жаль все прошедшие годы. На земле все бессмысленно, кроме любви и святой доброты, что спасает кого-то».
В этом выпуске мы беседовали с Ларисой Юдиной, певицей, руководителем студии эстрадного вокала «Шанс», художественным руководителем культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Свердловской региональной организации ВОС. Выпуск посвящен юбилею Ларисы. Поздравляем с юбилеем, желаем дальнейших творческих успехов. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».